Радио Медуза.
Екатеринбургский поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года, 50 лет назад. Удивительным образом творчество этого человека, точно и нежно описавшего Россию конца 80-х, начала 90-х, становится популярно в 20-е годы 21 века. Меня зовут Петр Сапожников, я редактор отдела «Разбор», и сегодня в непривычном для себя жанре я расскажу, чем интересен Борис Рыжий и какой в его творчестве выглядит эпоха, вызывающая в последнее время множество споров. Ссылка на этот текст есть в описании. Вы слушаете «Радио Медуза». Это аудиоверсии наших главных материалов. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. В этом тексте речь идет о суициде. В России нет единого номера телефона, по которому могут обратиться все люди в кризисной ситуации. Однако такую помощь можно получить в разных городах. Список некоторых горячих линий есть по ссылке в описании эпизода. «Меж правдою и вымыслом слоняться». Наиболее полно и точно историю поэта описал екатеринбургский журналист Алексей Мельников в книге «Борис Рыжий. Введение в мифологию». Задача у Мельникова была непростая, об этом автор говорит еще в предисловии. Чтобы понять, в чем была проблема, достаточно привести цитату жены Бориса Рыжего Ирины Князевой. «Врал Боря всем, врал он всегда, врал Боря всюду. Точнее говоря, не врал, а фантазировал. Но я по глазам всегда это видела. У него глаза бегать начинали». Можно процитировать и самого Рыжего. О своей страсти к мистификации он иногда говорил откровенно. В стихотворении к Олегу Дозмарову есть несколько авторских примечаний, и вот одно из них. Цитата. «Боксом занимался Борис Рыжий, который так любил сей вид спорта, что любого понравившегося ему вмиг окрестит боксером, а после и сам верит в это». Составить биографию ненадежного рассказчика непросто, но Мельников попробовал найти к ней ключ. Книга почти целиком состоит из прямой речи близких к Рыжему людей. Это друзья, школьные учителя, одноклассники, члены семьи. Но и в этих воспоминаниях множество несовпадений. Жена говорит, что Рыжий впадал в запой раз в 6 или 8 месяцев и вовсе не пил между этими эпизодами. Друзья говорят, что пил он постоянно. Шрам на лице поэта – тоже повод для мифотворчества. Одним он говорил, что получил его в драке, другим – что в перестрелке, где убили его друга. На самом деле, как пишет Мельников, Рыжий в 4 года упал лицом на стеклянную банку. Посмертные осенние штрихи. Разговор о Рыжем лучше начать с его смерти. Он умер в 2001 году, в 26 лет, повесился на ручке балконной двери. Мельников, как аккуратный и честный исследователь, избегает в книге домыслов о том, почему это случилось, но в то же время называет самоубийство Рыжего эстетическим феноменом и результатом обдуманных усилий. Биограф перечисляет странные обстоятельства смерти поэта. Отец Рыжего говорил, что нашел за шкафом в комнате 5 разных петель. Поэт выбрал ту, что была сделана из пояса кимоно. В детстве он занимался каратэ. Рыжий вставил лист бумаги в машинку и, судя по всему, стоя в петле, написал несколько строчек. «Мое хладеющее тело, побудь еще со мной, не в этом дело». 7 мая, день, когда он умер, это день рождения поэта Бориса Слуцкого, которого Рыжий горячо любил. И только его ставил в один ряд со своим другим любимым поэтом Иосифом Бродским. Май 2001 года вообще был важным месяцем для Рыжего. Это первая литературная годовщина, а за год до этого вышла его дебютная книга и все такое. Кроме того, за 10 лет до самоубийства Рыжий окончил школу, переехал в Стор-Чермета, женился. Ему было 17, а Ирине Князевой, его жене, 18. Оценивая все эти факты, Мельников делает вывод, что самоубийство Рыжего не было импульсивным решением. Это была спланированная художественная акция. «Потому что все меня любили». Вот что рассказывает о семье Рыжего Борис Кузин, его друг и университетский преподаватель. Отец Бориса Рыжего был доктором геологических наук и директором Института геофизики, и всю жизнь работал начальником партии среди геофизиков. Бориса воспитывали в семье 3 женщины, очень добрая мама и 2 заботливые сестры. То есть он был мальчик-последыш, последний ребенок в семье, конечно, любимец. Конец цитаты. Жена Рыжего вспоминает. Несмотря на достаток, дорогими покупками ребенка рыжие не баловали. Однажды ему предложили на выбор две игрушки – машинку либо медведя. Цитата. «Боря хотел машинку, но медведь-то живой, он может обидеться, а машины нет. И Боря выбрал Мишку. Я сама была такая же. В Деда Мороза все еще верила, когда мои ровесники уже думали о сексе». Конец цитаты. И как же удивительно читать стихотворение Рыжего, посвященное детству. Это не то, чего ждешь от очень эмпатичного ребенка из образцовой семьи. Трамвай гремел, закат пылал. Вдруг заметался Серега. Дальше побежал, а мент остался. Ребята пояснили мне. Сереге будет весьма вольготно на тюрьме. Не те, кто судят, страшны, а те, кто осужден. Почти что к лику святых причислен будет он. Мента на пику. Можно предположить, что про убившего мента Серегу рассказывает лирический герой, который не имеет с самим поэтом ничего общего. Но в книге Алексея Мельникова дворовые друзья Рыжего вспоминают, что действительно видели, как один из старших ребят завалил мента. Завалил мента — это цитата. Драки были обыденностью, и иногда весь двор накидывался на того, кто никак не мог утихомириться. Есть у Рыжего стихотворение и о таком эпизоде. Гриша-поросенок выходит во двор. В правой руке топор. «Всех попишу», — начинает он, тихо. Потом орет. «Падлы!» — развязаны со всех сторон, обступает его народ. Забирают топор. Говорят, ну вот. Бьют коленом в живот. Потом лежачего бьют. И женщина хрипло кричит из окна. Они же его убьют. А во дворе весна. Диссонанс между благополучной, любящей семьей Рыжего и такими криминальными историями — это отражение конца 80-х и первой половины 90-х годов. Кажется, что социальное положение человека гораздо сильнее зависело тогда от района, в котором он жил, чем от его достатка или профессии. Именно поэтому в стихах Рыжего много нежности не только к Екатеринбургу, где он прожил большую часть жизни, но и к своему району, неблагополучному индустриальному вторчику, как ласково называют местные вторчермет. Несмотря на папу профессора и интеллигентную семью, Рыжий влился в эту полукриминальную стихию и даже был в ней заводилой. Судя по рассказам его друзей, и во дворе, и в школе Бориса уважали, он искренне интересовался людьми вокруг, а впоследствии отражал их судьбы в своем творчестве. У семьи Рыжего была возможность переехать в благополучный район, и они сделали это, когда поэт пошел в 10 класс. Борис был категорически против. Он пытался объяснить родителям, что на вторчермете его знают и уважают, а в другом районе, чуть что случись, никто не поможет и не заступится. Так в итоге и вышло. Однажды Рыжего ограбили и сильно избили. Вступительные экзамены пришлось сдавать с синяками по всему лицу. Другая важная реалия Екатеринбурга 90-х годов — это наркотики. Отношение Бориса Рыжего к людям, которые их употребляли, было человеколюбивым и современным, особенно на контрасте с другими ключевыми героями Екатеринбурга 90-х годов. Похоже, что к людям с зависимостями он и его герой относились с сочувствием и состраданием. «Я родился, доселе не верится, в лабиринте фабричных дворов, в той стране глубиной, что делится, тысячу лет на ментов и воров. Потому уменьшительных суффиксов не люблю, и когда постучат и попросят с улыбкой уксуса, я исполню желание ребят». Уксус раньше использовали для производства некоторых видов наркотических веществ. Про терпимость поэта к людям вспоминает и его жена Ирина. Цитата. «Боря учил меня толерантности. Знаешь, Саша мухоморы ест. Как это так, Боря? Ириша, не грузись, он не такой, как мы с тобой. Вот и все». Благодарю за сына, за жену. Но не стоит обманываться. Все же лирический герой Рыжего и склонный к мистификациям поэт — это разные люди. Впрочем, может статься, что все-таки они в чем-то близки. И герой, и поэт любили вымысел и литературную игру. Например, в стихах о своей профессии, а Рыжий пошел по стопам отца и окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии, поэт описывает вполне реальные подробности биографии, но перемешивает их с вымыслом. То он очкарик, хотя никогда не носил очки, то получил с отличием диплом, хотя в реальности был твердым хорошистом. Есть и более фундаментальные несовпадения. Например, Рыжий в стихах часто описывает любовные приключения и даже называет себя бабником. Но если опираться на воспоминания его жены и его собственные слова, в жизни поэт был примерным семьянином, не считая упомянутые эпизоды запоев. Например, он чаще жены стирал пеленки, мыл полы, готовил близким изысканные блюда. Любимая — кролик в белом соусе. и думал о материальном благополучии семьи. Это было сложно совместить с профессией поэта в 90-х годах. Приходилось подрабатывать охранником на автостоянке. Нежное отношение Рыжего к жене Ирине, которую он уговорил выйти замуж сразу после школьного выпускного, так он был уверен в своих чувствах, заметно и в стихах. «Помнишь, под озябшими кустами мы с тобою простояли час, и трамваи с сонными глазами нехотя оглядывали нас, озирались сонные трамваи, и вода по мордам их текла. Что еще, Иринушка, не знаю, но, наверное, музыка была. Скрипки ли невидимые пели, или что иное, если взять двух влюбленных на пустой аллее, музыка не может не играть». И все же Рыжий не жил в благополучии и счастье. Он был чрезвычайно ранимым человеком и пропускал боль других людей через себя. Кажется, что пантеон его героев максимально далек от политических событий, но большие трагедии 90-х, такие как Первая Чеченская война, в его творчестве все же легко находятся. Вот один из примеров. «С мертвой куколкой мертвый ребенок на кровать мою ночью садится. За окном моим белый осколок норовит оборваться, разбиться. Кто ты, мальчик? Я девочка, дядя. Погляди, я как куколка стала. Ах, чего тебе, девочка, надо? Своего, что ли, горя мне мало? Где ты был, когда нас убивали? Самолеты над нами кружились. Я писал и печатал в журнале, чтобы люди добрее становились. Искривляются синие губки, и летит в меня мертвая кукла. Просыпаюсь, обидно и жутко. За окном моим лунно и тускло. Нет на свете гуманнее ада, ничего нет банальнее и проще. Есть места, где от детского сада 5 шагов до кладбищенской рощи. Так лежи в своей теплой могиле. Без тебя мне находятся судьи. Боже мой, а меня не убили на войне вашей, милые люди?» Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта. Многие стихотворения Рыжего безнадежно грустные, лучше даже сказать депрессивные. И все же, по воспоминаниям близких, поэт никогда не говорил с ними о суициде. Жене он, к примеру, обещал стареть красиво и с удовольствием наблюдал с ней за пожилыми парами во время прогулок. В том числе поэтому его уход из жизни выглядит заранее запланированным и, страшно сказать, художественным решением. В одном из стихотворений он говорит об этом с поразительной прямотой. «Мой герой ускользает во тьму, вслед за ним устремляются трое. Я придумал его потому, что поэту не в кайф без героя. Я его сочинил от усталости, что ли, а еще от желания быть услышанным, что ли, читателю в кайф, грехам в оправдание. Он бездельничал, русскую пил, он шмонался по паркам туманным, я за чтением зрение садил, доковеркал язык иностранным. Мне бы как-нибудь дошкандыбать до посмертной серебряной ренты, а ему, дармоеду, плевать на аплодисменты. Это бей его, ребя, душа. Без посредников сможет отныне кое с кем объясниться в пустыне лишь посредством карандаша. Воротник поднимаю пальто, закурив предварительно. Время твое вышло. Мочи его, ребя. Он никто. Синий луч зеленцой по краям преломляют кирпичные стены. Слышу рев милицейской сирены, нарезая по пустырям». Ирина Князева вспоминает, что любимой фразой мужа были слова «без дураков». То есть честное слово, говорю правду. В предсмертной записке он написал: «Я всех любил, без дураков». Сложно в этом сомневаться. И все-таки кажется, что поэзию Рыжий любил сильнее, чем что-либо еще. А искренняя любовь к ней часто идет рука об руку со смертью. Он знал цену своему таланту, говорил в 2005 году друг Рыжего Евгений Кузин. И своей смертью доказал все. И все-таки 50 лет исполнилось со дня его рождения, а не смерти. Рыжий, так много думавший о посмертной серебряной ренте, не мог не фантазировать и о том, как его увековечат. «Мы все лежим на площади Свердловска, где памятник поставят только мне». Такое он дал предсказание. Даже в нынешней, милитаризованной и ориентированной совсем на другое творчество России, это пророчество Рыжего отчасти сбывается. 31 августа на линию в Екатеринбурге вышел трамвай, украшенный его стихами и портретами. А трамваи — это еще один важный символ в его творчестве. Если в прошлое, лучше трамваем. Со звоночком, поддатым соседом, грязным школьником, тетей с приветом, чтоб листва тополиная следом. Через 5 или 6 остановок въедем в 80-е годы. Слева фабрики, справа завода. Не тушуйся, закуриваешь, что ты? Что ты мямлишь скептически, типа Это все из набоковской прозы. Он Барчук, мы с тобой отбросы. Улыбнись, на лице твоем слезы. Это наша с тобой остановка. Там плакаты, а там транспаранты. Небо синее, красные банты, чьи-то похороны, музыканты. Подыграй на зубах этим дядям и отчаль под красивые звуки. Куртка кожаная, руки в брюки, да по улочке вечной разлуки. Да по улице вечной печали, в дом родимый, сливаясь с закатом, одиночеством, сном, листопадом, возвращайся убитым солдатам. Были у Рыжего и более интересные, и более подходящие для эпохи дипфейков и нейросетей идеи для собственного поэтического бессмертия. Пускай тогда, когда затылком стукну под днище гроба, в подземелье рухну, заплаканные свердловчане, пусть нарядят механическую куклу в мое шматье, придав движением грусть. И пусть себе по скверу шкандыбает, пусть курит приму или беломор, но раз в полгода куклу убирают, и с Лузиным Серегой запевает толковый опустившийся актер. Но по родным местам поэта сейчас ходит не его механическая кукла, а поклонники. Парадная Рыжего в легендарном доме на улице Титова исписана его строчками. В сквере, по которому он гулял, сложно не наткнуться глазами на цитату, написанную на каком-нибудь заборе. А могильная плита на Нижнеисетском кладбище на окраине Екатеринбурга не остается без цветов. Значит, желание быть услышанным сбылось. Про методы, с помощью которых Борис Рыжий вошел в вечность, пусть рассуждают другие. Как написал он сам, «Негоже в судьи лезть нам. Верно, мы с тобой о жизни знаем мало». К тому же, помимо трагической истории, у Рыжего есть более важный козырь. Это удивительно простые, а значит, хорошие стихи, в которых много неба, тепла, человечности и черного горя. Любопытно, как с задачей показать на экране этого склонного к литературной игре поэта справятся авторы фильма «Рыжий». А главную роль играет другой поэт, лидер группы макулатуры Евгений Алехин. Режиссер картины Семен Серзин, снявший до этого «Человека из Подольска» и сыгравший главную роль в «Петровых гриппе» Кирилла Серебренникова. Показы «Рыжего» уже отменили в Москве, в Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Пиар-менеджер компании-прокатчика «Пионер» Мария Денисова сказала изданию «It's My City», что у фильма есть проблема, но продюсеры ее решают. В екатеринбургском кинотеатре «Пионер» уточнили, что у фильма проблемы с прокатным удостоверением. Семен Серзин давно увлечен творчеством «Рыжего». До фильма самой сильной работой режиссера о поэте был уличный спектакль петербургского невидимого театра «Как хорошо мы плохо жили». Авторы описывают постановку как историю о времени голодном и романтическом, историю поэта, который остро чувствовал своего поколения. И это правда. На фоне непрекращающихся споров о 90-х Борис Рыжий — их бесспорное олицетворение. Вы слушали аудиоверсию материала о поэте Борисе Рыжем. Спасибо, что слушаете «Радио Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Телеграме и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.